Дилетанты.
Добрый день, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» программа «Дилетанты», которую мы делаем вместе с журналом «Дилетанты». Сегодня главного редактора журнала «Дилетанты», главного редактора «Эхо Москвы» в Петербурге Виталия Дымарского заменяю я, главный редактор сайта «Дилетант Медиа» Алексей Соломин. И у нас в гостях сегодня необычный и долгожданный гость, чрезвычайно уполномоченный посол Польши в России, Владимир Шмарчиняк. Здравствуйте.
Добрый день. Приветствую очень вас. Приятно.
Я знаю, что вы большой любитель истории, и по нашему с вами уже давнишнему знакомству и по разговорам за пределами студии не только политикой занимаетесь, но и этим очень интересуетесь.
Ну да, слово «любитель», мне кажется, здесь очень подходит. Да, подходящее. Ну, поскольку я по образованию политолог, но не можно хорошо заниматься политологией, не изучая тоже исторического контекста, исторических изменений политики.
Но история, говорят, уроков не преподает. А вам история помогает в каком контексте?
Ну, у нас еще есть поговорка, что история – это учительница жизни, но ученики у нее не успевающие.
Опять двоечники, значит. В последнем номере журнала «Дилетант», который я показываю тем, кто смотрит наш эфир. Дело в том, что для зрителей YouTube трансляция в прямом эфире, а слушатели услышат этот эфир в записи. Но посмотреть всегда на нашем канале, на канале «Дилетант» в YouTube вы можете. Вот журнал «Дилетант» с Екатериной на обложке. И там есть разворот и статья, связанные с польской историей. Периодически, кстати, мы к польским темам обращаемся, потому что история России и Польши, они, ну, очень тесные, это правда. В 1918 году Польша восстановила утраченную государственность и большой разворот к столетию возрождения Польши. Здесь такая историческая лента, вот просто, чтобы вам тоже было видно, понятно. Историческая лента основных ключевых событий, связанных с борьбой Польши за независимость, и которая охватывает столетия. Да? А я хотел вас вернуть первым вопросом к самому началу. Вот польские дети в школах, когда начинают курс истории Отечества, да, и у нас так называется, во всяком случае, не знаю, как в курс отечественной истории, курс истории Польши, с каких событий, с каких персоналей у них все начинается? Вот какие первые имена звучат на уроках истории?
У нас в школе преподается история просто. То есть всеобщая история Польши вместе. Ну, конечно, уделяется больше внимания истории Польши. Но, правда, способ преподавания, он немножко поменялся. То есть я помню немножко другую концепцию обучения истории, но и, конечно, тогда все начиналось из древних греков.
Это вот другая концепция, которая
изменилась. Собственно, это часть, которая касается истории Польши. Но в учебниках истории, в школьном преподавании истории сложилось представление, что государственность Польши начинается с крещения, то есть с принятия христианства князем Мешко в 966 году. Он тогда женится на княжне Ческо и принимает христианство. И с того момента условно мы насчитываем существование государства, организованной государственности. Хотя есть некая предыстория, более или менее известны предки князя Мешко. Но источников не очень, письменных источников не очень много. Так что, в принципе, это дата 966 год, как условная дата отсчета, с которого момента существует польское государство, но как признанное в тогдашней христианской Европе.
Вы знаете, это очень похоже на российский пример, потому что в российских учебниках истории Отечества тоже все начинается с князя Владимира и крещение Руси. чуть-чуть попозже, 988, если мне не изменяет память.
Эта
дата отскакивала от зубов каждого четвероклассника или у кого-то начинает.
Да, да. Я еще своих юных лет помню торжественные мероприятия по поводу тысячелетия. Они были связаны с соперничеством тогдашней коммунистической власти и католической церкви, потому что католическая церковь, ну, прежде всего торжественно отмечала тысячелетие крещения как главное религиозное, культурное и, естественно, политическое событие, а власти как раз наоборот тысячелетие государственности. И освобождая от религиозного контекста и очень так, продолжительное противостояние между одной и второй стороной вплоть до наложенного службы безопасности ареста на, ну, самую главную святыню польских католиков, то есть икону Матки Божией Częstochowskiej.
Но они не отказались, тем не менее, от празднования этого события. Ведь могли же, это же...
Нет, тогдашние власти, особенно после 1956 года, очень подчеркивали такую продолжительность государственности и свою наследственность по отношению к предыдущим формам государства, ну, особенно в контексте, ну, польско-немецкого конфликта, естественно.
А князь Мешко стал, вот у нас князь Владимир в последние годы начал возвращаться на, ну, в общественную дискуссию, как, именно как вот некий национальный герой, да, потому что долгое время о нем не вспоминали, если у нас говорили, то кто у нас имена России основные? Сталин, одними критикуемый, другими любимый, Ленин, Николай II или там Петр I, Екатерина II, не было Владимира, сейчас Владимир появился, а князь Мешко в современной Польше – это заметная фигура?
Ну, на такой вопрос сложно отвечать, потому что это означает в современной Польше. То есть это как в массовой культуре, в школьном обучении, в сознании людей.
Я бы сказал, в сознании людей и в массовой культуре.
То, допустим, если я могу так воспроизвести свое образование и свое воспитание, то могу сказать, что понимание того, что история Польши насчитывает там примерно 1000 лет, и как раз Мешко первая историческая фигура в этом ряду, а там его предшественники скорее так не полулегендарные, хотя они называются имена, допустим, его отца и так далее. Это для меня было очевидно. И я думаю, что для всех фигура понятна. Там с его наследниками очень могут быть некоторые проблемы, но непосредственно с сыном Мешка I, то есть Болеславом.
Болеслав Храбрый, который, да? Болеслав I.
Болеслав I или Болеслав Храбрый как раз тоже очень известная фигура, потому что это первый король. Мешко только князь, а храбрый Болеслав, его сын, добился венчания на королевский престол, согласия папы римского и согласия императора римского. Так что это уже акт так бы, полного признания, полного суверенитета польского государства.
А какие в таком случае, как вам кажется, сейчас у вас, давайте вот будем говорить о вас, для вас национальный герой Польши, вот исторические персоны, исторические персоналии, которые для вас являются национальными героями?
Это для вас в каком смысле? Лично для меня?
Да.
О, спасибо. Замечательный вопрос. Кого я бы больше ценил из
исторических фигур, да?
Да, и наших правителей, ну, конечно, достаточно сложно и сравнивать, учитывая то, что время менялось, обстановка и так далее. Но, наверное, такой очень важной фигурой является первый из династии Агилонов, то есть Владислав. И вот вся эта история решения после того, когда завершилось существование династии Пиастов, той, в ряду которой первым государем является Мешко. Решение этой проблемы достаточно сложное, потому что передача власти от одной династии к другой, это случается в истории, случалось в истории европейских государств. Это очень часто было связано с очень серьезным глубоким кризисом. Пример истории московского государства, да, после завершения существования династии Рюриковичей, решение этой проблемы превращается на самом деле в смуту, да. глубочайший кризис. В Польше это решается путем но мирным, достигается консенсус в обществе, ну или и в эстаблишменте, то есть в этой политически активной части общества, и тогда вырабатываются тоже некоторые схемы разделения властей и закрепления прав граждан. То есть с передачей власти от Пиастов к Ягеллонам связано гарантирование личной неприкосновенности граждан. То есть дворян тогда, конечно.
Дворян, да. Я, кстати, хотел уточнить.
Это очень важно.
Когда говорите польское общество, вы имеете в виду все-таки шляхтичей, да, то, что у нас называют дворян. Дворян, да,
можем, конечно, сказать истеблишмент, политически активный класс и так далее. То есть те, которые принимают активное участие в государственной жизни. Но это скорее дворяне, но и высшая прослойка в польской терминологии мещан, то есть жители городов. Ну и, конечно, священнослужители. Это тоже такой важная составляющая политически активной части общества тогда. И с принятием мешанной формы правления, то есть разделение полномочий между монархом, демократическими институтами. И это связано именно, в общем-то, с династией Агилонов, и начинается вот с передачи власти. И поэтому, наверное, я бы Владислава Ягеллона здесь поставил как очень важную, видную фигуру. Причем фигуру, с которой начинается строительство федеративного государства. Это постепенно, конечно, шаг за шагом, начинается с династической унии, но постепенно речь Польша и Литва превращается в Речь Посполитую, федеративное государство, что уникально в тогдашней Европе.
Вот на самом деле много чего уникального-то, потому что если не представлять себе, что мы говорим о годах, когда налево-направо делили земли, захватывали, нападали друг на друга, и когда, в общем, абсолютная монархия была подавляющим такой самой распространенной системой правления, то, о чем вы говорите, и разделение власти, по сути, да, потому что и Сейм ведь существовал уже с незапамятных времен, и у религиозной власти тоже есть очень большое влияние, и монарх ограничен в своих, да, действиях, и федеративное устройство, о котором вы говорили, если я правильно понимаю, это разделение все-таки разделение полномочий, да, некоторые.
Да, конечно, такие естественно.
Центры власти, они поделены. А как такое возможно в то время?
Ну, несколько столетий это существовало и достаточно успешно. Скорее, кризис наступает лишь в конце 17-го столетия. Ну и, возможно, разделы Польши связаны с нашим неумением реформировать систему государственного устройства.
Так все вокруг реформировались в вашу систему государственного устройства?
Ну, да. Это вечная дискуссия, вечный спор и в польской историографии, и в целом в политической мысли, причины разделов. Но если еще вернуться к вашему вопросу и моему ответу, очень важно, вы упомянули такой термин, понятие Сейма.
Да.
институт очень, очень интересный, даже если на него посмотреть с точки зрения этимологии. Потому что, в принципе, Сейм – это то, что делается. Это исправление власти, можно так сказать. Это существование власти. Сейм исторически состоял из трех элементов. Монарха, можем сказать, как в самой высокой палаты Сейма. Сената, как представительного органа аристократии, и в том числе аристократии духовной, потому что там входят в состав Сената епископы, и палаты представителей. В чем-то структура парламента Англии, а потом Великой Британии похожа. И эти три элемента, они созданы по разному принципу, потому что монарх. В самом начале монархия наследственная, хотя первый монарх назначается в результате договора о том, что им будет Владислав Ягелло. Но каждый раз этот договор, соглашение надо обновить.
При каждом наследовании?
При каждом, да. То есть каждый монарх должен принести присягу, что он будет соблюдать законы, раньше принятые права. Складывается практика, что каждый новый немножко их расширяет, но, по крайней мере, должен покляться на...
Прийти на поклон парламенту.
Нет, на Святое Писание, конечно.
На Святое Писание.
Да, нет. Монарх отвечает перед Богом, естественно. Его власть абсолютная, но ограниченная.
Абсолютная, но ограниченная.
Но ограниченная. Чем ограниченная или кем? Аристократией. Это Сенат, да?
Сейм мог отказать наследнику в утверждении на престол? Или на это он покушаться не мог все-таки?
В Польше сложилась практика консенса, достигания компромисса. Как бы, наше умение и наш талант находить компромисс в сложных ситуациях. А нижняя палата – это элемент демократии, потому что они избираются. Члены Сената, они, конечно, по рождению. Или как епископы по должности. Они никем не избираются. А члены палаты представителей, они естественно, избираются. И то, о чем вы спросили, это второй важный момент, когда заканчивается династия Ягеллонов, последний Сигизмунд Август, у него нет сыновей. Политический класс обсуждает, что делать дальше. Они приходят к выводу, что очень хорошо было бы сохранить династию Ягеллонов, а у Сигизмунда Августа есть сестра Анна Ягеллон, и они ищут мужа.
Так.
То есть идея, чтобы продолжить династию, ну хотя бы в женской линии, да, и найти ее мужа. И история повторяется. То есть надо найти кандидата, который даст начало новой династии, но он будет Ягеллон в каком-то смысле. И он продолжит династию, продолжит ее политическую концепцию. Это второй момент такого очень важного, можно сказать, общественного договора, по каким принципам это делается. И тогда уже, можно сказать, полностью решается вопрос о структуре власти. Потому что того момента уже парламент работает на постоянной основе. То он созывается каждый год, ежегодно, на несколько недель он созывается и работает уже как представительный орган власти, законодательный, постоянный, не созываемый от времени до времени по случаю, а просто ежегодно. И одновременно тогда это новый важный элемент нашей особенности достигается в противовес тогдашней Европе и религиозный мир. То есть решается проблема, что вероисповедания равны.
Это же тоже было одно из первых таких решений, да, что Польша становится толерантной к...
Ну, это даже, мне кажется, в этом вашем диаграмме, да, акт
указано, веротерпимости. Да. Урале, где вот эта линия времени.
Да. Но в тогдашней Европе царит принцип чья власть того и вероисповедание. Консенсусом общегосударственным консенсусом принимается такой акт, он называется Варшавская конфедерация, в котором говорится, что ничьи права политические и права собственности не могут быть ограничены по религиозному признаку.
Но, смотрите, на секундочку верну вас к политическому кризису в Польше, потому что в российской аудитории будет очень интересен ваш взгляд на те события начала 17 века. Для России это как раз окончание смутного периода и установление новой династии Романовых. Для Польши это такой противоположный период. А как поляки аргументируют вот ту войну, в которой тогда участвовали наши страны, точнее, в том числе захват Москвы. Как для вас это объясняется? Это типичное такое хищническое поведение в рамках всего того, что тогда творилось во всем мире, да? Или это какой-то есть другая у этого мотивация? У агрессивной политики Польши в отношении России?
Но с точки зрения принципов или приоритетов внешней политики тогдашнего периода, то есть с начала 18-го столетия, это правление Сигизмунда Августа. Он, правда, представитель шведской династии Вазов, но его мать Ягеллонка. Та идея продолжительности через него династия Ягеллонов, она осуществляется таким образом. И возвращаясь одного из ваших предыдущих вопросов, я бы сказал, что это второй персонаж, который я бы назвал среди самых, на мой взгляд, выдающихся. Какие его приоритеты, его внешней политики? Географически можно сказать, это север, юг и запад. Север-юг понятен, это Балтийское море, это противостояние со Швецией, отстаивание им своих законных прав по отношению к шведскому престолу. Юг, понятно, это конфликт с Турцией. И разные попытки выстраивать коалицию антитурецкую. А Запад, естественно, по двум основным причинам. Главные наши партнеры на Западе – это Вена и Рим. То есть император и римский папа.
Да, мы должны сделать сейчас перерыв, мы должны уйти на новости. Я напомню, что в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Шмарчиняк, посол Польши в Москве. Программа «Дилетанты» продолжится через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Соломин. Сегодня за меня Виталий Дымарского в программе «Дилетанты». И сегодня мы говорим с послом Польши в Москве Владимиром Марчиняком о истории независимости Польши. Мы закончили как раз на политике Сигизмунда II, которая, собственно, вместе, которого в России знают как политика, так скажем, да, участвовавшего в войне, и которому удалось захватить Москву, и в том числе, возможно, благодаря которому началось вот это такое возрождение российской государственности, потому что и нашли нового царя и новую династию, которая еще на сколько у нас, 300 лет правила России. Так вот, вы сказали, что приоритеты его были все-таки север, запад и юг, да, но не восток.
Никакой степени восток, потому что там не было никаких с нашей точки зрения, тогдашней Кракова, а потом Варшавы, никаких самостоятельных интересов. А Запад был очень важен, но потому что это наш мир, мы часть Европы, и мы очень активно включены в тогдашний глобальный европейский конфликт между протестантами и католиками, поддерживая, естественно, католическую сторону. но одновременно сохраняя внутренний баланс. Потому что очень много людей, которых Сигизмунд III назначает на государственные должности, это польские протестанты. Тогда в большинстве кальвинского вероисповедования. А Москва чем интересна? Во-первых, тем, мы не заинтересованы, чтобы Москва входила в какие-то коалиции, допустим, со Швецией. А, допустим, Борис Годунов начинает такие переговоры. Это во-первых. А во-вторых, мы очень обеспокоены этим глубоким кризисом, внутренним кризисом власти в Москве. А на самом деле очень глубоким внутренним общественным кризисом и конфликтом, ну, почти всех со всеми. В силу того, что здесь может образоваться пустое в политическом понимании пустое место, которое может использовать, ну, либо Турция в прямом смысле, либо через татар.
В общем, то, что на Востоке появится новый враг, вероятности.
Да, или усилится. Либо усилит позицию Турции в этом конфликте, либо Швеции. Швеции вовлечены как раз и в двусторонний конфликт с Польшей, Речью Посполитой, и важный участник общеевропейского конфликта.
А была ли это ошибка Сигизмунда, как вы думаете, обращение на Восточный фронт? Вот даже с этим... Потому что тогда, потом все пошло кувырком. Да,
ну, какой именно, о каком решении его, какое решение его вы имеете в виду?
Поддержка Польши, например, Лжедмитрия, попытка установить на российском престоле своего человека. То есть занятие политикой на Восточном фронте, то, чего он избегал.
Ну, я думаю, что в российской историографии часто приписывается Сигизмунду III те цели и задачи, которых он себе не ставил.
Расскажите.
Поддержка для этого странного персонажа, который появляется на территории Речи Посполитой, монаха Григория в миру Юрия Отрепьева. Но является достаточно таким... этот вопрос дискутируется. Скорее всего, Сигизмунд в конце концов дает добро на очень ограниченную поддержку этого мероприятия. Допустим, воевода киевский князь Острогорский всячески мешает отправке... Ну, тогда уже, можем так сказать, уже Дмитрия на восток. Там мешает в переправе через Днепр и так далее. То есть наша поддержка очень ограниченная. И можно сказать, что это такая диверсия в тылу Бориса Годунова в ответ на его переговоры со Швецией. Раз ты входишь в такие отношения, то мы готовы тебе навредить. А то, что... уже Дмитрий достигает успеха, его признают здесь, в Москве. Первым, кто его признал законным наследником, сыном Ивана Грозного, это епископ Рязанский Изидор, а потом получает поддержку уже московского истаблишмента. Это уже, скорее всего, московская внутренняя политическая история. В российской историографии существуют разные мнения на тему, кто организовал это мероприятие, кто его поддерживал и так далее.
Свои интересанты.
Но их очень много, ведь Отрепьев это были служивые люди Романовых. Это один момент. Он заканчивается трагически историей со свадьбой уже царя Дмитрия с Мариной Мнишек и всем, что происходит после свадьбы. Тогда у Сигизмунда III появляется вот проблема. Ну, во-первых, освобождить пленных. Он дал присягу, что вернет Литву, Смоленск в состав литовского княжества. И когда уже войска Речи Посполитой выдвигаются на восток, они, король доходит только и до Смоленска. И король не направляется в Москву. В Москву входит Жулкевский, ну, в принципе, приглашен.
Понятно. То есть, я говорю, это уже свои внутренние интересанты в этих событиях.
Да, а дальнейшая история, ну, скорее связана с тем, что мы постоянно обеспокоены, допустим, присутствием шведских интересов в московском государстве. Но битва под Кушином, она с коалицией московско-шведской. Угу. Главная ударная сила – это шведские, ну, наемные отряды, которым руководит Понтус де ля Гардии. Но после битвы под Кушином он бежит в Новгород Великий и уже не выходит из Новгорода Великого.
В развороте, в дилетанте, посвященном столетию возрождения Польши, указывается о трех разделах Польши в XVIII веке, в результате которых само государство, да, перестало существовать. А как вы думаете, почему руководители держав европейских покончили с Польшей?
Ну, в принципе, тогда в европейской политике, увы, утверждается принцип равновесия сил, который понимается просто равновесие милитарных сил, да? Который включает в себя тоже право государств решать внутренние самых больших держав, решать внутренние проблемы других государств или третьих государств, в том числе, допустим, вопросы престолонаследия. Войны за престол и за престолонаследие тогда практикуются, там, допустим, за испанское наследство. Да? То есть европейские державы решают, что в Мадриде на престоле не могут сидеть линия Габсбургов австрийских, или решают, что другая. То есть общая практика. Польша, она в силу большой потери своего потенциала, что начинается с половины 17-го столетия, то есть с войны со Швецией, восстания Хмельницкого и войны с Москвой, тогда уже с Алексеем Михайловичем, мы понесли тогда гигантские потери, так можем подсчитывать, что потеряли половину населения. То есть это не идет никакое сравнение с теми потерями, которые мы, человеческими, демографическими, которые мы понесли в период Второй мировой войны. Uh-huh. Это значительно более глубокие потери. Тем не менее, еще мы в состоянии мобилизовать наш потенциал, чтобы, допустим, отправиться под Вену и повлиять на исход войны с Турцией. А потом уже наш потенциал, чисто такой экономический, демографический, постепенно истощается. И в этом общеевропейском раскладе сил именно в концепции выстраивания равновесия сил другие европейские державы, но, может быть, за исключением Франции, которая пытается этому противостоять, складывается консенс, что лучше будет, чтобы бассейн Балтики контролировала Пруссия и Россия, как те страны, которым другие европейские державы вполне доверяют. Здесь тоже имеет значение, я думаю, религиозный фактор.
Ну, кстати, религиозный предлог был и для защиты интересов держав на территории.
Ну, вот именно, да. Он полностью используется. Угу.
А какой для современного поляка, вот в частности вам, кажется справедливый границы польского государства? Какого периода? Потому что ведь после этого очень много споров, связанных именно с тем, какую землю у кого отобрали, забрали, отрезали, прирезали. Как вам кажется?
Не совсем понимаю, а какое понимание справедливости в данном случае вы имеете в виду?
Давайте тогда по-другому построю вопрос. Перенесемся уже в 20 век, годы Второй мировой войны. До печально известного пакта Молотова-Риббентропа, который, в результате которого Россия и Германия, Советский Союз и Германия поделили Польшу, да, разделили между собой, были действия, например, связанные с разделом Чехословакии. Да? И, насколько я знаю, у Польши тоже были претензии к части чехословацкой земли, то, что называется Тишинская Силезия. И это объяснялось тем, что когда-то у Польши Тишинскую Силезию отобрали.
Да,
если
часть,
я правильно понимаю.
Часть.
Вот, во-первых, давайте тогда, раз мы до этой темы зашли, в чем принципиальная разница между сговором нацистской Германии и Советского Союза по отделению территории Польши у Польши и фактическому сговору Польши и нацистской Германии по отделению территории Чехословакии? Это дилетантский вопрос, я вас предупреждал. В чем принципиальная разница?
Ну, тогда они не...
По духу, естественно, не по смыслу, да, не...
Ну, по духу никакого мы не участвовали в никаком сговоре.
Так.
Не подписывали ни с кем. Граница между Польшей и Чехословакией была не урегулирована тогда, и мы не нарушали никаких законов. Это был как бы давнейший конфликт между Польшей и Чехословакией за эту территорию. Но в данном случае, я думаю, что нет большого смысла возвращаться к историческим событиям и претензиям, которые там существовали в первой половине 20-го столетия. Все это уже решено, закреплено международным правом, двусторонними договорами и соглашениями. Ну, я понимаю, что в России предпринимаются такие попытки, чтобы представить Польшу почти как участника Мюнхенских соглашений. Но...
Вы это чувствуете? Видите здесь?
Ну, да. Ага. Но они нереальны просто, ни на чем не обоснованы. Я не думаю, чтобы был большой смысл на эту тему
полемизировать. То есть, границы, о которых уже договорились, мир не должен меняться, и никакое у вас чувство того, что это несправедливо, сейчас нет.
Что вот если понимать точно справедливость как соблюдение права, законности, конечно, мы считаем все проблемы урегулированными и закрепленными в двусторонних или в многосторонних актах.
Ну, я, насколько понимаю, если вопрос с границами решен, то вопросы человеческих отношений к событиям тех лет, да, это еще предмет, ну, я так понимаю, долгих споров между государствами и между людьми, которые живут в этих государствах. Я имею в виду и события в Катыни, там, события в Волыни. Для Польши сейчас это острые же моменты, это не... Резня в Волыни, которая была, и Катынский расстрел.
Ну, что, смотря что вы понимаете под определением острый вопрос.
Они мешают в выстраивании отношений с соседями?
Ну, Катынское преступление, это как бы преступление без наказания.
Угу.
На ваш взгляд, это мешает в отношениях или не мешает?
Я вижу, что мешает. Это дело даже не моего понимания, а просто осознание того, что и героизация, например, Бандеры на Украине тоже мешает, как мне кажется, как я это вижу, отношениям Польши и Украины.
Ну, немножко две разные истории, но, допустим, закрытие темы Катынского преступления в форме юридического наказания преступников и раскрытия документов, с этим связанных, скорее всего, внутренний российский вопрос, если он в России не решается, ну, тогда это, конечно, отрицательным образом влияет на наши отношения. Но это не так, что для нас это принципиально, потому что, ну, скорее всего, российская сторона, ну, как бы сама себя таким актом определяет, не делая этого. У меня нет задачи это оценивать, я это просто фиксирую, тот факт, что так оно и есть. А возвращаясь к теме памяти о воинской резни, но дело в том, что если те гигантские потери, которые польское общество понесло во время войны в результате военных событий, преследования мирного населения, Холокоста, убийства значительной части граждан Польши еврейского происхождения. И это, в принципе, всегда было в центре внимания. То как раз воинская резня, она забыта была. И, ну, действительно, мы наблюдаем последние годы, ну, рост интереса, больше об этом говорится, но то для самосознания общества, осознание такого факта, тоже он становится предметом, ну, институциональной, организованной памяти, мемориальных мероприятий, это, в принципе, нормально. Это слишком, в конце концов, слишком много случилось, чтобы забыть. И, конечно, для нас немножко странно, что происходит процесс, который вы назвали героизацией на Украине. Ну, в конце концов, украинцы вправе решать так, как считают нужным.
Я позволю себе еще отметить, вы принесли с собой книжку, которая связана тоже с таким достаточно чувствительным вопросом в отношении России и Польши. В России периодически звучат обвинения в том, что в Польше не следят за могилами советских солдат. Но я сейчас не хочу касаться политических отношений, а книжка, в которой указаны кладбища, на которых похоронены русские, не только советские граждане, а вообще русские, тут со времен Наполеона. И что действительно в Польше, в разных даже маленьких местах до сих пор, я покажу нашим слушателям просто карты, где изображены вот эти вот, действительно следят за могилами русских солдат, в том числе времен Первой мировой, времен наполеоновских войн. Это как музей, это как музейный центр, как это оформлено, как это выглядит?
Ну, просто как кладбище, за которыми мы ухаживаем. Но для нас элементом нашей обычной повседневной культуры является память о погибших, о усопших. И все места памяти, они, по крайней мере, мы стараемся ухаживать за ними. Угу. Сложно их назвать музейными. Это просто кладбище.
Да, я имею в виду, что это как-то на балансе вот структур, которые занимаются музейным делом.
А расходы... Нет, это особые расходы из бюджета на содержание, ремонт или обновление. Но по нашему закону кладбища являются собственностью местных органов власти.
И они отвечают,
средства, да, выделяются из центрального бюджета, то есть... Ну, из стации, которая находится в распоряжении Министерства культуры и национального достояния. Могу добавить, что тоже, допустим, место захоронения, кладбища, на которых захоронены останки советских солдат, которые находились на территории Польши после 1945 года. Части советской армии до 1993 года находились, ну и рядом с некоторыми местами дислокации тоже есть место захоронения. Мы тоже за ними заботимся о них, ремонтируем, если есть такая потребность. Это все тоже на балансу наших властей. и средства выделяются из центрального бюджета.
У нас остается буквально минута времени. Я не знаю, сможете ли вы сходу. Хотел попросить вас вспомнить какой-нибудь любимый польский исторический фильм. Фильм художественный можно, но связанный с историей страны.
Я не буду оригинален, потому что разговаривали еще до начала нашей беседы в эфире, и был названа картина «Крестоносцы» Александра Форда, достаточно уже, возможно, устаревшая, но действительно, ее очень, очень приятно смотреть.
Спасибо вам большое. Время, к сожалению, у нас вышло, хотя вопросов осталось масса. Посол Польши в Москве Владимир Шмарчиняк. Говорили сегодня об истории независимости Польши. В эфире была программа «Дилетанты». Меня зовут Алексей Соломин. Всего доброго и счастливо. «Дилетанты».